Привет
и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
Меня Александр Вялых.
Сегодня в очередном выпуске авторской комнаты мы вернемся к теме, которую мы хотели обсудить. Думали об этом на предыдущем выпуске, собственно, о теме плагиата сегодня много поговорим. А также просто узнаем, что произошло за эту неделю у Александра Вялых. Саш, как ты?
Я устал. Я очень устал. Накопилось все, и работа, и на этой неделе жена уезжала в Питер, у них там был какой-то психологический форум, там что-то, какая-то своя тусовка. В общем, на какой-то непродолжительный срок я остался отцом-одиночкой. Ох. Это, конечно, очень тяжело. Даже, по сути, вот одно утро я пережил, так что нужно проснуться пораньше, собрать детей, накормить, одеть в школу и потом поехать на работу. Это, конечно, слушайте...
Одно утро тебе такое тяжело далось, да?
Да. Женщины, которые с детьми и продолжают заниматься творчеством, писать и творить, снимаю перед вами шляпу... Постараюсь быть более тактичным в комментариях, потому что я понимаю, что это непросто. У меня, по-моему, пошла неделя под откос просто сразу вся, и я устал сразу на старте. Дальше в течение недели я не могу понять, где я смогу отдохнуть. По сути, все. Ну, то есть только, дай бог, к следующей неделе я выгребу вот просто из одного утра. А люди так живут постоянно. Это, конечно, тяжело.
Знаешь, Саш, говорят, что когда люди много работают вместе друг с другом, они немного, как сказать, синхронизируются. Ты удивишься, но я прямо сейчас тоже временно отец-одиночка, потому что моя жена Аня, она уехала в небольшую экспедицию в Кубинку, они снимают сериал. Вот, и да, мне, конечно, попроще. Потому что у тебя двое детей, у меня один, но у меня есть собака. Это тоже считается как полребенка. Но по мнению собачников, как два ребенка. Поэтому тоже непросто, но в целом довольно весело.
Где твоя собака, кстати? Что-то я не слышу.
Она прямо сейчас лежит рядом со мной и жует бычий корень. Я не буду говорить, какая именно часть тела животного называется корнем, но очень много шуток по этому поводу от своих коллег я уже выслушал.
Что ж... Давайте в комментариях допишем, Александр.
В общем, сил нам, работающим временно сам-одиночкам. И хотелось еще обсудить перед основной темой своеобразную тенденцию на экранизацию классики русской литературы. Не так давно, собственно, «Мастер Маргарита», которую мы уже обсуждали в рамках нашего подкаста с ее сценаристом Романом Кантером, а теперь кассу собирает... Умеренно, можно сказать, собирает кассу Евгений Онегин. Умеренно, потому что заявленный бюджет 500 миллионов, и на сегодняшний день, после двух уикендов, где-то так чуть больше он и собрал. А, как мы знаем, чтобы купиться, нужно собрать два бюджета. Не уверен, что у Онегина это получится, но в любом случае 500 миллионов – это довольно большие сборы для кино в России. Опять же, насколько я знаю, там максимально... неэкспериментальный сценарий, то есть практически...
Слово оригинал.
За исключением того, что там гораздо меньше говорят в стихах, и даже чуть-чуть по этому поводу иронизируют в какой-то момент. Что, господи, это я в рифму сказал? Вот такой вот мета-юмор от продюсеров Андрея Осянов тоже присутствует. Мне кажется, что это вписывается в концепцию, которую мы долго обсуждали на Западе и даже критиковали, да, что очень много проектов стало выходить по IP, intellectual property, да, на основе каких-то произведений. Ну, собственно, наши intellectual property — это не комиксы, а классика русской литературы.
Советскую классику и российскую классику, мне кажется, раскупили практически всю. Мы уже как-то поднимали этот вопрос. Действительно, экранизируют всех Стругацких, все, что только можно сейчас найти. Экранизируют весь «Союзмультфильм», который только можно экранизировать. Советские мультики, советские книги, Чуковского, все, Успенского, все, что только можно.
Почему это происходит?
Бренд.
На рекламе, по сути.
Есть раскрученный бренд, который почему бы не использовать. Это минимизация рисков. Либо ты сейчас входишь с абсолютно новой историей. И да, по сути, тратишься на маркетинг много, чтобы вообще рассказать людям, что это такое придумал классное. Либо все уже знают, что это такое, и просто приходят. Ты еще чуть-чуть вкладываешься в маркетинг, и если ты сделал хорошо, то ты хорошо собираешь. Мне кажется, это на самом деле это неплохая тенденция. Это, знаешь, те титаны, на чьи плечи мы можем встать. Действительно, есть очень много советской, российской классики, очень крутой, которую многие на самом деле сейчас уже не знают. Если подходить ко всему с умом и бережно, то почему нет? Опять же, у нас нехватка фильмов большая. Говорят, что там порядка 40 фильмов в год, я слышал из одного интервью, нам не хватает сейчас, чтобы заполнить кинотеатры, если мы по-честному откажемся от пиратства. Вот, соответственно, откуда это надо брать? И брать быстро. Сказать, что мы сейчас имеем такой запас сценаристов, которые могут нам резко написать 40 фильмов в год дополнительно, ну, я не уверен.
Оригинальных спеков, да, я понимаю, о чем идет речь.
Поэтому давайте начнем с этого, а дальше подумаем какие-то, возможно, спин-оффы, продолжения, что-то новое, какой-то родится, возможно, киноязык, еще что-то. Надо создавать заново свой, как бы, киномир. Поэтому, что, всем удачи.
Как бы тут, ориентируясь, опять же, на Романа Кантера, мы можем попробовать. Схема 1+1, то есть, когда ты создаешь один сценарий какой-то классной интеллектуальной собственности, а второй пишешь свой оригинальный, как вот «Мастер Маргарита», и второй оригинальный ненормальный. Вот так, 1+1. Дань уважения классике, абсолютно новая история. Мне кажется, это вполне себе схема для движения. Но вообще, а что бы ты сказал людям, которые считают, что вот такое вот обращение к уже состоявшимся классическим сюжетам и историям, люди воспринимают это как кризис идей, кризис жанра?
Обратитесь к лидерам рынка. Посмотрите на Голливуд. Это все уже существующие IP. Не все, но очень много, большую часть, вся вселенная Marvel построена на комиксах, история которых длится уже много-много десятилетий, которые накопили большое количество материала и поклонников, которые выросли на этом, и так это работает. Мы уже просто смотрим на результат того, что нравится другим людям, и не до конца, мне кажется, воспринимаем те культурные коды, которые заложены в эти истории. Так же, как и классика, Дисней, все остальное. Очень много историй, на самом деле, и не только у нас, основаны на каких-то уже существующих книгах, фильмах и другой интеллектуальной собственности. Экранизация игр, которая сейчас начинается, это тоже использование IP. Дело не в том, что, мне кажется, кризис идей, дело в большом количестве контента. И чтобы быть заметным, тебе нужно на что-то опереться. Чтобы тебя было видно в этой толпе, нужно уже встать на какую-то тумбу существующую и махать флагом с нее. Если ты просто так будешь делать, это будет довольно-таки тяжело, и просто продюсеры не берут на себя эти риски. Можно делать интересные вещи внутри. То есть для меня вот главным таким, наверное, проектом оказался «Джокер» Тодда Филлипса. То есть, казалось бы, вот вам известная франшиза, но нет, это абсолютно какая-то артхаусная драма, упакованная в любимую вселенную.
Понятно. Ну что, можем тогда перейти к заимствованию не у классиков, а у...
Друг у друга.
Коллег и соседей. Друг у друга. Почему мы вообще хотели об этом заговорить? Очень резонансная новость. На прошлой неделе, как раз в преддверии, прям буквально накануне оскаровской церемонии, разошлась по всем индустриальным телеграм-каналам, изданиям и так далее. А именно, номинант на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» фильм «Оставленный» и его автора Александра Пейна обвиняют в плагиате. Обвиняет автор не последнего эшелона, наоборот, приближенного к максимальному, автор пиксаровского мультика «Лука» и фильма про медвежонка Паддингтона «Часть вторая» Саймон Стивенсон. Он написал письмо в гильдию сценаристов Америки, в котором утверждает, что фильм оставленный, его сценарий слово в слово повторяет сценарий, написанный самим Стивенсоном, «Фриско». И что режиссер «Оставленных», важное замечание, Александр Пейн, как минимум дважды читал сценарий Стивенсона до того, как, собственно, написал и экранизировал «Оставленных». «Фриско» был написан 10 лет назад. В свое время, в 2013 году, он занял 3-е место в так называемом «блэк-листе». «Блэк-лист», напоминаем, что это список лучших сценариев из непроданных, не купленных никаким продакшеном. Каждый год он составляется по опросам среди продюсеров и публикуется на сайте, собственно, «Блэк-листа». В том же 2013 году агентство «Верф» отправило сценарий Александру Пейну. Ему драфт понравился, но продюсировать и ставить он не захотел. В 2019 году агентство «Брайт Стар» пыталось запустить «Фриско» на Netflix, но получил ответ, что сценарий прочитан, но это не то, что Пейн ищет в данный момент. В 2019, то есть всего 5 лет назад. Но, по словам самого Пейна, режиссера и сценариста, идею «Оставленных» он украл у французского фильма 1935 года. Ну, не сюжет, а саму как бы завязку. С этим замыслом он провел 5 лет, даже собрался на ресерч в одну из школ, но ему попался пилот Дэвида Хемингсона. Это его соавтор по «Оставленным». С таким же сеттингом Пейн связался с Дэвидом, предложил ему развить идею, и, собственно, случились «Оставленные», которые для Хемингсона как раз стали дебютом в полнометражном кино. Издание «Variety» уже проделало за нас основную работу. Оно выложило документ, сравнивающий сценарии «Фриско» и «Оставленных». Но вы можете сделать то же самое самостоятельно. Например, в телеграм-канале «Самоучитель сценариста» его автор Денис Данилов как раз выкладывает оба сценария, и если вы обладаете средним хотя бы знанием английского языка, то легко можете сравнить друг с другом эти версии. Собственно, почему мы решили все-таки это обсудить? Во-первых, широкий размах. Все-таки не каждый день в плагиате обвиняют оскаровских номинантов. Но вообще в плагиате обвиняют, как тебе кажется, часто или нет?
Мне кажется, что все-таки чаще всего речь идет о повторении идей. Иногда осознанном, иногда неосознанном. Но это больше про то, что в мире рождаются похожие идеи. Но иногда возникает и обратная ситуация.
Ну, давай вот сначала разберемся вообще, в принципе, что такое плагиат. Для этого мы взяли комментарий у Екатерины Калиничевой, а это юрист в сфере интеллектуальной собственности, партнер и руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернет-юридической фирме «Семенов и Певзнер». Собственно, что такое плагиат и чем он отличается от незаконной переработки произведения?
В российском законодательстве термин «плагиат» встречается в Уголовном кодексе и означает он присвоение авторства. Что это простыми словами? Это когда кто-то решил чужое произведение издать, выпустить, опубликовать под своим именем. Тут важно, чтобы нарушение было признано плагиатом, то должно быть оно обязательно связано именно с присвоением авторства, то есть по факту с нарушением права автора на имя. Каждый автор вправе опубликовывать свое произведение под своим именем. Это его личное неимущественное право. Если кто-то берет это же произведение и публикует его под своим именем, это является присвоением авторства, то есть плагиатом.
Вообще, как тебе кажется, это распространенный страх в индустрии? Потому что я действительно, с одной стороны, когда пытался вспомнить случаи, даже не доказанный, потому что с доказательством вообще очень сложно в этом вопросе, но случаи, которые ну, сколько-нибудь громко прозвучали в информационном пространстве, вдруг оказалось, что это сделать довольно затруднительно. Реальных кейсов не так много. Но при этом как будто бы в нашем сообществе существует вот это напряжение, и оно постоянно озвучивается. А вдруг у меня украдут? А вот у меня была идея, а там сделали то же самое. А вот я хотел что-то кому-то послал, а они потом взяли и сделали свое, а без меня, а как же я был такой классный, и идея классная, меня обокрали, залезли ко мне даже не в карман, но и в карман, и в голову, и отовсюду все забрали. Что мне делать?
Слушай, на самом деле очень много решается аккуратно. Вот никто же не слышал никаких историй, точнее, мало людей слышали, про проект 257 причин, чтобы жить. Ну, скандала никакого не было. А трения были. И даже, насколько я знаю, был иск в суд.
Ничего себе.
Но быстро все решили, потому что это никому не выгодно раздувать это все. А особенно производителю. Из этого я сделаю вывод, что мы знаем про неудачные кейсы чаще всего. Когда человеку, который подает иск, не удается доказать свою правоту, и тогда, чтобы как-то усилить свои позиции, он обращается к медиа, к общественности, чтобы ему помогли решить эту проблему. Потому что если человек обратился, ему сразу выдали как бы денег, сказали, все понятно, давай порешаем, и порешали, зачем это кому-то рассказывать. И, возможно, есть некая теневая часть, про которую мы просто не знаем. Ну, хотя вот, опять же, я начинаю вспоминать, у меня двое знакомых, довольно близких, я знаю эти истории просто из личных разговоров. Это истории, где авторы добились своего и просто получили деньги. Все. И поэтому им нет смысла рассказывать. У них как бы уже ничего не украли, у них все купили, все довольны. Возможно, кто-то сделал какие-то выводы, но из этого я сделаю вывод на данной стадии, что мы знаем в основном про ситуации, где что-то пошло не так, скажем так.
Договориться не удалось. Да. Но мне самой яркой, мне кажется, ситуацией именно на российском рынке, я в такое вспомнил историю 2021 года, когда платформу «Старт» упрекали в заимствовании, в использовании чужого интеллектуального права, а именно Алена Михайлова, сценаристка и режиссерка, она написала в Фейсбуке, что сериал «Вампиры средней полосы», который вышел и стал безусловным хитом в 2021 году, это на самом деле переработанная их с ее соавтором, креативным продюсером Григорием Матюхиным идея сериала, который назывался «Современные вампиры» или «Настоящие вампиры». Там два было названия. В довольно жесткой форме Михайлова сказала, что «Старт» воспользовался идеей ее и снял на основе сериала, который очень неплохо выстрелил. И хотя у нее тогда часто просили показать тизер, а они с соавтором ходили по платформам, по площадкам и показывали именно с какой-то снятый, смонтированный тизер к сериалу, да, предпродажный вот этот формат, она не стала выкладывать. Вот, впоследствии, важное уточнение, Михайлова переформулировала, что она, у нее претензии не к платформе «Старт», а к авторам непосредственно сериала. В полемике успел участвовать и Антон Маслов, режиссер первого сезона. Он просил Михайлова показать сценарий нереализованного проекта. Она ему отказала. Потом у них случилась небольшая, достаточно при этом общественная, открытая полемика с Григорием Матюхиным, где Григорий призывал Алену быть...
сдержанней.
Поспокойней, да, посдержанней, принять реальность, что никакого воровства здесь нет, просто у нас была идея, мы ее реализовать не смогли, а кто-то другой взял и реализовал, и так довольно часто случается. Я предлагаю, знаешь что, давай мы спросим у нашего эксперта, юриста тоже, об известных ей кейсах и посмотрим, что она нам расскажет, как они начинались и чем в итоге закончились.
Если говорить о делах каких-то резонансных, ну, например, в СМИ было очень много информации, что в 2021 году Сергей Жигунов обратился в суд с иском компании «Медиа Продакшн» о признании его соавтором сценарных материалов многосерийного художественного фильма. В деле были описаны сюжетные линии нескольких серий, и именно те детали, которые были придуманы непосредственно Сергеем, были допрошены свидетели, а также приобщено заключение эксперта, которое отвечало на вопросы суда. Но здесь важно, что над сценарием работал не только сам Сергей, а это была творческая группа под его руководством. Также был заключен договор между компанией, которой руководил Сергей, являлся ее учредителем, и между компанией «Медиа Продакшн», по которой права передавались. И, соответственно, суд в этом деле пришел к тому, что Сергеем не было предоставлено достаточных доказательств того, что именно он является автором тех произведений, которые он защищает, и их частей сценария, и что они созданы непосредственно его творческим трудом. Это как раз к вопросу о том, чтобы заботиться о доказательствах, когда вы только создаете те или иные объекты, например, сценарии. Даже если это многосерийный фильм, то я бы советовала каждую серию, возможно, отдельно отправлять себе на мейл, если вы это не одномоментно пишете, или на депонирование отнести, или нотариально заверить, для того, чтобы доказать, что непосредственно вы являетесь автором этого произведения. Тоже в 2015 году было дело, когда российский автор, он подал исковое заявление на голливудскую кинокомпанию за кражу идеи фильма «Марсианин». Ну, здесь, если не вдаваться в подробности, все свелось к тому, что это действительно была только идея. Даже суд обращал внимание на то, что на самом деле фильм голливудской кинокомпании, он был снят на основе имеющейся книги. Автор там утверждал о том, что он вообще придумал этот сценарий, эту идею еще до того, как и книга вышла. Но, соответственно, здесь суд не принял это в качестве достаточных доказательств, и в исковом заявлении тоже было отказано. Это как раз о том, насколько важно детали дела понимать для того, чтобы понять, можно здесь, да, что-то предъявить или нет. Поэтому в целом главное правило — это заботиться о своих доказательствах, о доказательствах вашего авторства. А дальше необходимо уже анализировать о том, действительно ли нарушитель взял ваше произведение в основу своего и переработал, например, или подчистую его взял. И, соответственно, тоже обеспечить себя доказательствами для того, чтобы все-таки доказать свою правду.
Я вспомнил еще одну вещь, тоже не из нашей сериальной практики, из практики голливудской, а именно история с резонансной, потому что это было тоже связано с международным хитом, а именно с «Очень странными делами», что в какой-то момент автор со стороны пришел и сказал, что все это основано на его произведении, которое называлось «Монтаг». Я не помню сейчас точно, был ли это какой-то питч, но там тоже важной деталью дела являлось то, что автор показывал братьям Даффер свою работу. Как раз про некий небольшой город, который является сосредоточением какой-то странной силы, где, собственно, происходят непонятные события. Вообще, Монтаг — это пригород Нью-Йорка, где действительно, по слухам, проводились и странные эксперименты научные, и много всего необычного было. Вдохновились ли братьям Даффер его работы или нет? С одной стороны, сказать трудно, с другой стороны, если мы посмотрим ту самую знаменитую презентацию, которая ходила по всем, опять же, телеграм-каналам и показывала, как нужно составлять классные презентации на основе референсов, то мы вспомним, что называлась она «У братьев Даффер». Не «Очень странное дело», она называлась «Монтаг». А только потом уже они вместе с Netflix взяли и перенесли дело с побережья океана в центр США, в какой-то небольшой северный штат. Чем кончилось? Похоже, что договорились. По крайней мере, автор свое заявление отозвал, от каких-либо претензий отказался. Я думаю, просто все решилось как раз денежным вопросом. Потому что ходить по судам, затаскивать, полоскать имя своих ключевых шоураннеров, собственное имя Netflix как главной и ведущей компании, естественно, мне кажется, для компании это невыгодно. А выгоднее просто, даже если бы они были юридически правы и смогли бы автора затаскать по судам и доказать, что претензий никаких нету, это репутационно гораздо больше издержек, чем заплатить ему, чтобы он от своих претензий отказался. А вдохновились ли братья Даффер? Ну, с высокой долей вероятности, мое мнение, оно не доказано, суда не состоялось, мое мнение, скорее всего, да. Но, опять же, источниками вдохновения является столько всего, что тогда можно просто не выходить из квартиры, не читать, не смотреть и не думать, чтобы ничего не заимствовать.
Да, а то, мне кажется, все творчество Тарантино встанет под большим вопросом. Существуют же целые гигантские разборы всех этих японских фильмов, европейских фильмов, из которых он что-то брал.
Это часто вопрос, где плагиат, где омаж, где пародия. У нас было даже, по-моему, мы обсуждали этот вопрос в одном из выпусков. Но, Саш, я хотел тебя спросить. Насколько я знаю, у тебя был отдельный вопрос к нашему эксперту, потому что с каким-то кейсом ты имеешь дело прямо сейчас. Можешь рассказать?
Да, ну, опять же, без каких-то уточнений, просто мне стало интересно. Выходит сериал, где мы видим фрагмент, повторяющий наш сериал, который только готовится к выпуску. Понятно, что на самом деле это как бы хорошая ситуация для нас, потому что он еще не снят, мы имеем возможность у себя просто поправить. Перепридумать, мне кажется, не так сложно. Это сделать гораздо лучше, чем судиться или показывать то же самое. Вот. Но мне стало интересно, где та грань. То есть, начиная с какого момента мы можем говорить о защите прав. Там, украли шутку, украли сцену, героя. Что является объектом права и что защищается?
Давай по чесноку, сколько сцен у тебя украли, Саш?
Это, во-первых, не у меня, а во-вторых, по-моему, ну, штуки три.
В двух разных произведениях совпадают три сцены.
Да, 3-4 сцены. То есть это одно событие, просто там, как оно раскадровано, я уж не помню. насколько сцены объектов.
Хорошо, давай посмотрим, что нам скажет на это Екатерина.
Если мы говорим о нарушении прав на произведение, действительно, не обязательно, чтобы произведение целиком использовалось, и только тогда можно предъявлять какие-то претензии. Действительно, может охраняться и часть произведения тоже. Например, персонаж, название произведения, какие-то диалоги. Здесь важно, чтобы эти диалоги, они несли самостоятельное значение. То есть, когда они узнаются как часть конкретного произведения, даже если вот оно отдельно от этого произведения используется. Ну, я не знаю, давайте возьмем Гарри Поттера. Если я вам скажу, что, допустим, есть персонаж, там Гермиона Грейнджер, ну, мы все понимаем, что это уже самостоятельный персонаж, потому что вы уже представляете, как она выглядит, что она из себя представляет, какие у нее черты характера и так далее. Точно можем об этом говорить. Но, например, если мы скажем о том, что есть какое-то произведение, в котором есть фраза «Лето пришло». Ну, наверное, вы сейчас будете думать, а в каком произведении вообще такая фраза могла быть использована, использовалась ли она ли. Или, может быть, вы вспомните несколько таких произведений. Но мы точно не можем сказать, что вот эта фраза имеет самостоятельное значение. Поэтому, если мы говорим про часть произведения, здесь важно вот это учитывать, да? Чтобы это был творческий характер, чтобы оно как-то было выражено в объективной форме, нарисовано, написано, устно, как-то проговорено. И чтобы было самостоятельное значение. То есть абзацы, главы, они также могут охраняться. Также можно предъявить претензии, если ваши права нарушены на часть произведения.
Ну, то есть это вполне себе повод, получается, по комментариям Катерины.
Да, да. Тут важнее именно вот это хитросплетение того, кто что знал, кто кому что отправлял и так далее. То есть электронный след, так называемый, какой-то оставить, доказать, кто что читал, знал ли человек и специально это взял или нет. И это довольно сложная часть. Я как-то участвовал в одном разбирательстве. То есть просто имейте в виду, что в принципе приобщать вообще можно все. Переписку в WhatsApp, электронные письма, все, что не было просто разговором двух людей за столом и не оставило никаких следов. Все это будут доказательства, и вот как в истории с Жигуновым, на самом деле очень сложно доказать, что конкретный человек что-то придумал. Если действительно у вас нету двух текстов, и из одного текста видно, что он сделан на основе другого. Здесь уже все гораздо проще.
Давай как раз обратимся снова к кейсу оставленных и посмотрим, что наши англоязычные коллеги выяснили, сравнивая сценарии оставленных и Фриско. Общего, на самом деле, с одной стороны, довольно много, а с другой стороны, как будто бы не так уж и много для того, чтобы гильдия как раз сценаристов каким-то образом вмешалась и могла признать существование факта преступления, ну, условно говоря, плагиата. Оба сценария про двух героев. Первый мужчина-профессионал средних лет. Во Фриско это доктор, похожий на доктора Хауса, если бы тот был педиатром. В оставленных профессор античной истории. Второй персонаж – подросток всезнайка, постоянно влипающий в неприятности. Во Фриско 15-летняя девушка, умирающая от рака. В оставленных 15-летний юноша, злой на весь мир. В обоих сценариях подросток не ладит с родителями. Оригинально. И там мужчина вынужден временно опекать подростка. В каждом сценарии герой отправляется в крупный город, вынужденный делить гостиничный номер. Во Фриско они в Сан-Франциско, в оставленных в Бостоне. Оба содержат сцену ужина в баре, где подросток уговаривает купить ему алкоголь. Во Фриско это удается. Соответственно, в оставленных нет. И там подросток убеждает мужчину, что он интересен женщине, должен проявить активность. Во Фриско у мужчины случается секс, в оставленных ничего не выходит. В обоих сценариях подросток встречает ровесника другого пола. Во Фриско доходит до секса, в оставленных только до поцелуя. На первых страницах обоих драфтах мужчина наказан за то, что разозлил сенатора. Во Фриско он назвал познания сенатора в медицине идиотскими, в оставленных он заваливает сына сенатора. Спойлер, оба сценария заканчиваются тем, что мужчина теряет работу из-за отказа извиняться перед родителями подростка. 9 сходств, как подсчитал как раз опять же Денис Данилов, автор телеграм-канала «Самоучитель сценариста», на 118 страниц. В худшем случае автор сценария Хемингсон позаимствовал пару элементов, что, опять же, может быть совпадением на той основе, что это довольно схожие концепты. Собственно, вот как будто бы материалов достаточно для похода в суд уже, для попытки хотя бы доказать свою правоту, но для той же гильдии сценаристов, которая, по идее, тоже занимается тем, что защищает права своих членов, авторов, для них этого недостаточно, чтобы как-то на это повлиять или отреагировать. Давай спросим у Екатерины, что вообще нужно, чтобы доказать плагиат?
Как доказать, что вообще есть плагиат? В данном случае я бы сказала, как в принципе доказать нарушение ваших прав. Понятно, что сначала нужно это нарушение найти. То есть если мы говорим о плагиате, о присвоении авторства, то есть ваше произведение полностью опубликовал какой-то другой автор, например, и указал себя им, то, значит, мы это фиксируем, что вот действительно, например, в интернете такое произведение полностью размещено, вот указан там Петя Иванов автором этого произведения. Первое — сделали, зафиксировали. Второе — нужно доказать, что именно вы являетесь автором этого произведения. И об этих доказательствах нужно позаботиться заранее. Например, может быть, отправить самому себе электронное письмо для того, чтобы зафиксировать дату с этим произведением. Но, конечно, это нужно делать тогда, когда вы создали это произведение. То есть случилось там год назад, написали произведение, отправили себе на mail письмо с этим же произведением, где указана будет дата, и понятно, что вот на эту дату это произведение существует. Например, такой способ может быть. Если мы говорим, допустим, о переработке, здесь немножко сложнее, потому что получается, что оригинальное произведение, оно использовано в основе нового произведения. И иногда это очевидно, когда ты прям видишь, не знаю, допустим, какой-то кусочек из вашего произведения взяли и использовали. А иногда это бывает, ну, не до конца ясно, и тогда стороны могут обращаться к экспертам, которые обладают специальными знаниями и которые скажут о том, была тут переработка или не была переработка, когда перед ними поставят конкретные вопросы. Но если говорить о деталях этого оскаровского дела, исходя из того, что нам известно, получается у нас фактура такая, что в одном фильме учитель остается с учениками на каникулы, а в другом педиатр ухаживает за подростком. В данном случае речь идет скорее об одной идее, нежели о переработке или плагиате. То есть, если там ничего больше не происходит похожего, то вряд ли здесь можно говорить о том, что действительно один автор взял за основу другое произведение и решил написать свое. Скорее всего, события по-разному разворачиваются дальше. Я не смогу с точностью сказать, потому что не смотрела. Тут важно, что авторское право не охраняет содержание, оно охраняет именно форму.
Скорее всего, поскольку новость уже вынесена на такое широкое обсуждение, Стивенсон, как мне кажется, пойдет в суд. Но
есть вариант, что договорятся.
Есть вариант, что договорятся. Мне кажется, что и в кейсе, про который ты мне не рассказывал, мы, скорее всего, не узнаем подробностей, не узнаем, что это были за произведения, кто у кого, где, как подрезал или не подрезал 3-4 сцены. Потому что вы тоже как-то решите это внутри коллективов?
Я думаю, что тут уже нет смысла дергаться, мы просто сделаем другую версию. Я тут вспомнил мой самый любимый пример на эту тему. Это историю про Код да Винчи.
Mm-hmm.
Там же какая история была, что есть книга. Я сейчас буду все без имен рассказывать, потому что я ее в общих чертах помню. Мне нравится сам смысл. То есть сняли фильм «Код да Винчи». Появился автор книги, на основе чего все это было создано. То есть такой чувак, великий конспиролог, который вот это все писал и расследовал. Действительно, пересечений максимально много. И, в общем, суд. И они говорят, подождите, но это все историческая книга. Мы основываем свой фильм на исторических фактах. Вы не можете владеть историческими фактами. И здесь у человека возникает дилемма. Сказать, что вся его конспирология придумана лично им, и тогда он получает кучу денег. Либо сказать, что нет, это все правда, заговор существует, но остаться без денег. И он выбирает сказать, что это все правда, и проигрывает суд. Для меня это супер история просто про веру человека в свою гипотезу.
Если вы такой же принципиальный, как автор «Кода да Винчи», то что нужно сделать, чтобы защитить свои авторские права, чтобы максимально собрать доказательную базу, чтобы убедить суд в своей правоте? Опять же, слово предоставим Екатерине по этому поводу. Она, мне кажется, разбирается в этом гораздо лучше, чем мы.
Как защищать себя от плагиата и воровства? Ну, здесь в первую очередь нужно себя обеспечить доказательствами своего авторства. Как я уже говорила, например, отправить самому себе письмо со своим произведением, чтобы была зафиксирована дата. Это не единственный способ, это скорее самый простой. Можно еще задепонировать произведение, то есть депонирование — это сдать на хранение. Есть организации, которые занимаются этим, например, Российское авторское общество, но там важно понимать, что и не все произведения принимают, то есть нужно найти свое общество. Есть РАО «Копирус», которые тоже таким занимаются. Но здесь важно понять одно, что такие организации не устанавливают вас в качестве автора, потому что есть и такие случаи, когда какой-то человек берет незаконно чье-то произведение, приносит, сдает его на депонирование, на произведении написано, что Петя Иванов является автором, а на самом деле это не Петя Иванов, но у него есть доказательства. Соответственно, если потом придет действительный автор и действительно защитит свои права, то свидетельство не будет иметь никакой силы. Поэтому мы здесь исходим из того, что вы все добросовестные и просто хотите защитить себя. Поэтому если вы понимаете, что никому это произведение не показывали, вот вы его написали, вы можете прийти, сдать его на депонирование, отправить самому себе письмо, либо сходить к нотариусу, нотариуса заверить. Важно зафиксировать дату, и что на конкретную дату вы являетесь автором этого произведения. В Российской Федерации и в большинстве стран мира действует презумпция авторства, которая означает, что тот, кто указан на обложке произведения, является автором, пока не доказано иное. То есть вот вы получили какое-то доказательство, одно из тех, которое назвала, что вот на определенную дату, там на 1 января 2024 года Петя Иванов является автором этого произведения. И так оно и есть. Пока не придет кто-то и не докажет, что это же произведение существовало раньше, и автором его был там Вася Сидоров, например. В Америке произведение может быть зарегистрировано в библиотеке Конгресса США, например. У них есть такой способ. Но, опять же, он тоже не обязательный, потому что для того, чтобы у вас появилось авторское право, не нужно соблюдать никакие формальности. Если узнали о том, что ваше право нарушено, соответственно, у вас есть уже доказательства авторства, вы дальше фиксируете уже нарушение и можете обращаться с претензиями. И важно здесь сразу оговориться, что идеи не охраняются, и поэтому если вы приходите к кому-то с идеей снять какой-то фильм на вот такую-то тему, то потом может случиться так, что кто-то возьмет эту идею и снимет свой какой-то фильм. В данном случае будет сложно доказать, что именно вы являетесь автором. Поэтому если вы уже приходите кому-то с какой-то идеей, то у вас должен быть уже написан сценарий. Потому что если, допустим, заказчику понравится ваш сценарий, он, конечно же, возьмет, скорее всего, в основу и диалоги, и героев, и вообще там сюжетные линии, и все на свете он возьмет. И тогда можно будет доказать, что конкретно вы являетесь автором этого произведения, и вдруг кто-то незаконно его у вас использовал. А если вы пришли и сказали, что я хочу снять фильм там, про космос, и как в космосе там, не знаю, космонавт провел несколько лет, вот вы пришли вот просто с такой идеей, и потом снимут такой фильм, конечно, там будут какие-то свои герои, про которых вы не говорили, какие-то диалоги. Это просто идея. Здесь важно отличать одно от другого.
Хочется от себя добавить. Мне кажется, ну, я довольно часто заимствую идеи. Не далее, как вчера. Вот мы обсуждали с ребятами, и я позаимствовал решение. Решение из другого фильма. Решение не напрямую. Ну, просто мне показалось, что будет классным. Вот я увидел, как люди там стреляют друг друга фейерверками. Я подумал, фейерверки — это красиво. Фейерверки — это визуально очень круто. С ними можно много всего придумать. А вот у нас как раз сцены нуждаются в решении. А что, если там будет фейерверк? Опять же, в интернете очень много видео, где люди там друг по другу стреляют фейерверками. Я даже недавно смотрел Шона Стрикланда, это бывший чемпион UFC в полусреднем весе, где он тоже со своими друзьями стреляется фейерверками. Можно ли сказать, что авторы фильма сплагиатили у него идею, а я сплагиатил у них идею, и вот такая вот цепочка воровства выстраивается? Или нет? Или, например, довольно многие подметили, что в сериале «Лада Голд» есть сцена, где герои, бандиты, рассуждают о том, как они могут замаскироваться и выглядеть максимально невинно при помощи одного единственного стаканчика кофе. Что если бандит берет в руки стаканчик кофе и пьет из него такой вот из классического кофебара, то он сразу выглядит безобидно. Это очень напоминает скетч в Инстаграме одного американского комика, который со своими темнокожими друзьями как раз рассуждает о том, что вот, вот этот чернокожий, он выглядит опасным, но стоит ему хлебнуть из такого стаканчика, ну посмотрите, какая зайка. Похоже? Очень похоже. Вполне возможно, что вдохновились. Прямого воровства текста там нет, потому что, ну, тексты разные. Нет в английском языке такого слова с таким произношением, как «богема». Это один бандит говорит о другом, когда тот пьет из стаканчика кофе. Переработано с высокой долей вероятности, да. За руку никто авторов Никиту Власова и Егора Чичканова не ловил, но мы можем это допустить. Преступление ли это? Вопрос. Это юридически? По-моему, нет.
Юридически нет.
Этически?
Да и вообще нет.
Да тоже нет. Слушай, ну, у меня были какие прецеденты? Один прецедент я знаю точно, за который мне до сих пор стыдно. Я воровал, будучи КВНщиком, шутку. Я играл в маленькой КВНовской команде в своем родном городе. Мне очень хотелось как-то ребят впечатлить, а придумал я тогда очень и очень плохо. Не знаю, изменилось ли что-то с той поры, но тогда мне прям хотелось как-то их впечатлить. Я нашел одну шутку в интернете. Она мне показалась очень классной. Я принес ее, как будто бы это придумал я. Собственно, вот оно и есть воровство присвоение имени, воровство авторства. И надо же было так случиться, что в наш небольшой город приехала команда КВН как-то играть.
С этой шуткой?
Ну, не с этой шуткой. Мы показали якобы мою шутку, но после игры подошел директор команды и сказал, эта шутка наша. Мы играли с ней там в какой-то региональной лиге КВН, и мне было очень стыдно. Я, конечно, все отрицал тогда, и ребятам, правда, не сказал, если они слушают этот подкаст. Ребята, мне до сих пор очень стыдно. Но прекратил ли я заимствовать идеи? Вот так напрямую, да.
Да, важно, мне кажется, разделять эти понятия. Если ты что-то увидел... У меня часто такое возникает. Я что-то вижу, что мне нравится, но вижу какой-то изъян в этом. Говорю, подождите, это не так все должно быть. И ты что-то придумываешь свое на эту тему. И такой, вот так это должно быть. И мне кажется, это нормально. А когда ты просто берешь один в один, я не очень понимаю, как бы, а какой творческий твой вклад в эту историю? Ты просто запомнил и пересказал?
Ничего не сделал. Но у меня бывают по-прежнему другие прецеденты. Например, пару лет назад... Я писал полнометражный фильм, который сейчас усиленно пытаюсь снять, где есть история между женщиной и ее отцом, с которым они не общались долгое время. И я уже его дописал и в какой-то момент включил свои любимые, но тогда еще, может быть, не так сильно запрещенные рэп-баттлы, где увидел, как один из участников в раунде рассказывает историю о своей встрече с отцом, с которым они долго не общались. И там у него есть шикарный панч в отношении собственного отца. То есть две реплики его и отца, которые очень точно, очень метко попадают вот как раз в саму проблематику вот этого вот не сложившихся отцовско-дочерних-сыновьих отношений. Я подумал, господи, это же гениальная реплика. Вот сама по себе реплика гениальная. Возьму. Я взял. Я ставил в текст сценария. Мне кажется, она там идеально просто легла. Но что самое интересное, что произошло дальше? Я встретил этого чувака, Сережа, если ты слушаешь подкаст, я безумно тебе благодарен. Я встретил его, Сережа Сеймур. Он сейчас тоже сценарист, тоже пишет сериалы. И я подошел к нему и рассказал об этой ситуации. Говорю, можно я возьму эту реплику? Можно она будет в сценарии? Скажешь нет, я ее оттуда вырежу. Он сказал, без проблем, бери, все отлично. Вот, и мне кажется, что это минимум, который можно сделать.
Исходя из нашего разговора, ты должен ему написать, а он тебе должен ответить, потому что у вас нет никаких доказательств этого сговора.
Да, да, джентльменские соглашения тоже нет, но я готов рискнуть из одной реплики, хотя у него есть доказательства, что это было произнесено. Хотя вроде бы площадка, на которой это было произнесено, был этот ролик снят и выложен, она уже удалила все свои видео. В общем, я в более выгодной позиции. Но тем не менее, джентльменское соглашение, и я их уважаю. Вы, если не уверены в себе или в своем контрагенте, так, конечно, не делайте. Но мой самый любимый пример из всей этой истории – это пример с автором Шейном Блэком, который я уже приводил, по-моему, на подкасте. Он, когда писал «Славные парни», он читал очень много старых детективов и брал оттуда решения, прям конкретные решения сцен. Но что он делал после того, как он их брал? Он находил наследников авторов, потому что авторов самих уже, как правило, живых не оставалось. Это были очень старые детективы, как я уже говорил. Он находил наследников авторов и выкупал у них решения. Суммы, естественно, это не очень большие, но ты покупаешь не всю интеллектуальную собственность, а просто действие, какой-то сюжетный ход, собственно, само решение, как ты решаешь конкретную сцену. За это можно платить деньги, за это можно договариваться.
Я даже не знаю, как это сделать. Вот, допустим, не знаю, я хочу у человека купить открывающую сцену.
Да точно так же, как ты делаешь это с авторским договором.
Сколько, по-твоему, стоит открывающая сцена?
А вот это уже другой разговор. Вот это уже другой разговор. Ну, то есть настолько, насколько договоришься. Потому что у нас часто очень наследники гораздо более требовательны, чем непосредственно сами авторы. Часто авторы могут быть не особо адекватны и заломить какую-то сумасшедшую сумму, которую ты никогда не сможешь себе позволить. Это больше, чем твой гонорар за этот самый сценарий, а ты пытаешься взять всего лишь решение. Опять же, возвращаясь к истории с Шейном Блэком. Если бы он снял фильм, и он вышел, вряд ли кто-то бы к нему пришел и смог бы доказать, досудиться до того, что и решение было украдено вот у того-то, у того-то автора. Но это был его этический выбор. Он принял для себя такое решение, за что, с моей стороны, ему огромное уважение. Как поступать нам в этой ситуации, мне кажется, каждый решает сам. По моему собственному опыту, я свои права особо не защищаю, потому что идеи у меня мало, я ими не разбрасываюсь. Люблю писать по чужим идеям. Вот если кто-то украдет чужую идею, пускай ее владелец и разбирается. Периодически, конечно же, я пишу письма и продюсерам, сам себе давно уже не пишу, хотя иногда просто, когда мне нужно с одного компьютера перекинуть на другой, я могу отправить там себе письмо или там с телефона на компьютер, когда другого способа не находится. Но в целом, каких-либо особых действий я для этого не совершаю, потому что точно понимаю, что идей миллион, они летают просто повсюду, а настоящая работа, которую нужно, по идее, защищать, ее проделать могу только я. Вот такую, какую я могу сделать, могу проделать только я. Вот ее у меня еще ни разу не пытались украсть. Если что, ну, конечно, я думаю, я буду биться до последнего. Но пока мне не приходилось этим заниматься. Поэтому я, с другой стороны, и не считаю нужным себя в этом направлении защищать. Как ты, Саш?
Я в основном работал всегда в каких-то командах. Пусть небольших, но командах. И, соответственно, каждый драфт пересылался друг другу, обсуждался, писались комментарии, еще что-то. То есть информации в интернете и везде оставленной по каждому шагу этой работы настолько много, что если... Ну, специально я, естественно, ничего не делал. Просто сама работа сама себя защищает. Вот. Если бы пришлось кому-то что-то доказывать, можно было чаще всего проследить от синопсиса до 25-го драфта все вообще версии, все изменения. Поэтому здесь я какого-то специального решения не делаю. Иногда у меня это вообще не связано. У меня есть... странная паранойя, когда я что-то большое заканчиваю делать, я отправляю себе на почту, но скорее потому, что я думаю, что вдруг со мной что-то случится, текст должен сохраниться.
В вечности, в веках. Ну, никто не сможет зайти на твою почту, Саня, кроме тебя. Мне кажется, если резюмировать всю историю, которую мы сегодня обсудили, вряд ли мы сможем успокоить тех людей, для которых страх, что его идею, его сценарий украдут. А это довольно распространенный страх. Причем, как мне кажется, все-таки в большинстве случаев у начинающих сценаристов, которые чувствуют себя по большему счету бесправными в этой индустрии до определенного момента. И, конечно, им страшно. Страшно, что их трудом воспользуются. Страшно, что их обманут. Это, ну, нормально. Но если ваш страх доходит практически до фобии, наш выпуск точно не помог вам успокоиться. Но, по крайней мере, мы рассказали, что нужно сделать для того, чтобы максимально себя защитить и подготовить.
Ворвусь немножко с другой плоскости. Мне кажется, самое важное мы не рассказали. Чаще всего, вот, ну так как я могу на эту ситуацию уже немножко с продюсерской точки зрения посмотреть, чаще всего ни один продюсер ничего не хочет воровать, потому что это не имеет смысла. Сам он, скорее всего, не хочет это писать руками. Соответственно, воровать и самому это дописывать ему не имеет никакого смысла. К нему пришел человек, у которого есть идея. Если он хочет ее украсть, значит, она ему нравится. Значит, у тебя уже есть идея и человек, который это напишет. Соответственно, возникнуть такая идея может только в одном случае, когда с этим человеком очень неприятно работать. Честно, я думаю, что все изначально понимают, что воровство идеи не сулит ничего хорошего. Каждый человек, который, ну, опять же, я предполагаю, ворует идею, понимает, что когда-то это может всплыть. Это первый и очень решительный шаг на скользкую дорожку. Соответственно, скорее всего, он был вынужден в какой-то момент принять такое решение.
То есть твой совет начинающим авторам, чтобы ваши идеи и ваши сценарии не воровали, постараться не быть куском токсичного говна, правильно?
Именно. И тогда все будет хорошо.
Есть еще один вариант. Я как раз расскажу на примере кейса, который случился в Good Story. Есть у нас один проект, который прямо сейчас заканчивает процесс девелопмента, написание, собственно, сезона. Дописывают его совсем другие люди, чем тот человек, который в какой-то момент прислал сценарий пилота. Что произошло в этой схеме? В сценарии, который прислали, была одна классная шутка. Но это такая сериалообразующая шутка, из которой много становится понятно. Так действительно бывает. Там было определенное чувство юмора, тональность, которую на самом деле частенько ищут продюсеры. И с этим человеком заключили договор. Он написал несколько драфтов в попытке переписать пилот и написать какие-то серии дальше. И в какой-то момент стало ясно, что он не справится с этой задачей. В итоге он получил деньги за тот период, когда он над историей работал, и получил деньги, когда мы выкупили у него права на этот сценарий. Но от изначального сценария в итоге, в конечном пилоте, осталась всего лишь одна шутка. Собственно, весь сценарий пилота был выкуплен ради вот одной какой-то вещи. То есть люди, я сейчас не про всех говорю, но как минимум про компанию Good Story, готовы тратить деньги просто на вот такую вещь, если она кажется чем-то по-настоящему важным. Так что гораздо проще, как мы несколько раз уже говорили, для людей, которые в индустрии, для продюсеров, которые читают ваши сценарии, попытаться с вами поработать или заплатить вам деньги, чем брать в наглую, забирать авторство и самим реализовывать. Безусловно, такие люди наверняка тоже есть. Любая индустрия без проходимцев не обходится. Просто можно стараться не работать с проходимцами, пособирать про них информацию и узнать, что они из себя представляют. В принципе, индустрия достаточно прозрачная в этом плане. Если о ком-то есть шлейф печальных слухов, то он плюс-минус всем известен. Резюмирую. Если мы вам сейчас скажем «не бойтесь», вряд ли вы перестанете бояться. Но здесь мы затыкаемся в замкнутый круг. Ты боишься, что твою идею украдут, поэтому никому ее не показываешь. Но ты не можешь ее реализовать, потому что никому не показываешь. А чтобы ее реализовать, нужно кому-то показать. А там ты боишься, что ее украдут. И когда-то, рано или поздно, из этого круга придется выйти. Лучше, конечно, если в этот момент вы подстрахуетесь, и меньше, что нужно в этот момент испытывать. Это, собственно, вот это паническое чувство, что вот-вот весь мир против вас, и он вас обманет, обидит, причинит вам боль.
А главное, мне кажется, будьте уверены в себе и не зацикливайтесь на одной идее. Если вы талантливый человек, а я надеюсь, что так и есть, значит, за одной идеей вы придумаете другую, и третью, и четвертую. И тратить свою жизнь в попытке доказать, что вот та конкретная идея, которая у вас была в какой-то миг, украдена, использована не так, как вы хотели, и вообще это ваша интеллектуальная собственность. Подумайте, не знаю, в первую очередь о том, сколько еще идей вы могли бы придумать и сколько получить от этого удовольствия. Если вы вдруг не получаете удовольствие от судов и ругани, то, скорее всего, придумывание идей и написание сценариев гораздо более интересный процесс. И лучше сосредоточиться на нем. Это мой личный совет. Не знаю, он, может быть, не всем подходит, но...
Хороший сценарий — это хорошо, но хороший автор — это гораздо-гораздо ценнее. Люди важнее сценариев. Засим. Над этим выпуском работали Александр Вялых, Александр Белов, продюсер подкаста Алина Денисова, исполнительный продюсер подкаста Сева Карпушкин, редактор Алиса Перфильева, бессменный монтажер, мастер звука Сергей Христолюбов. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-площадках страны, комментируйте, ставьте свои оценки, лайки, звездочки, большие пальцы вверх. Мы видим все комментарии, которые вы нам пишете в телеграм-канале, и они нам очень и очень приятны. Спасибо вам большое. Но самое главное... Самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском «Авторской комнаты». А пока.
Пока.
what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.